Хорошо, братья и сестры, как я сказал, сегодня мы будем рассматривать одно из самых важных пророчеств в Писании. Многие из нас слышали, знают это. Я думаю, что это одно из тех пророчеств, которые действительно показывают, что Писание является Богодухновенно. Потому что Бог знает истории наперед, и мы будем говорить о пророке Данииле и о том откровении, которое записано во второй главе этой книги. Господь открывает примерно 26 столетий или 2600 лет человеческой истории пророка Даниила. Мы говорили о Данииле, что он жил примерно за 500-600 лет до рождения Иисуса Христа. И он находится в Вавилоне, и мы посмотрим, какое пророчество ему дает Господь. Я думаю, что так же, как для нас, верующих, это пророчество, оно утверждает нас в вере, утверждает нам в том, что Писанию можно доверять, утверждает нам в том, что Бог знает, где мы и как мы. Мы видим, что, несмотря на то, что Даниил и его друзья находятся в Вавилоне, вдали от своих родных шатров, вдали от Иерусалима, вдали от папы и мамы, вдали от богобоязненной земли, вдали от церкви, если хотите. Господь там находится, Господь видит их, Господь знает их, и Господь использует их. Часто мы задумываемся, я такой маленький, незаметный, как Господь может использовать меня? Господь видит своих людей, использует их на всяком месте. Но перед тем, как мы перейдем к самому пророчеству в книге Даниила, давайте зададимся вопросом, какая основная цель библейского пророчества? Какова основная цель библейского пророчества? Первая цель, друзья, библейских пророчеств – это выделить Бога Священного Писания как Бога-творца и Бога, который держит все под своим контролем. Итак, первая цель – это отделить Бога от всех остальных идолов, показать, что Он знает ход истории, и Он следит за ходом истории, и Он держит все под контролем. Послушайте место Писания. «Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Я возвещаю от начала, что будет в конце. Да? Одна из целей, первая цель пророчества – это выделить Бога как Творца и как Бога, который знает конец от начала. «От древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исайя 46 глава с 9 по 10 стихи. Так мы видим, что первая цель любого пророчества, и включая то пророчество, которое мы будем рассматривать сегодня вечером, это выделить Бога, возвысить его как Творца и показать, что он держит все под контролем. Вторая большая цель пророчеств библейских и того, которое мы будем рассматривать сегодня вечером, это показать будущее всем поколениям верующих, начиная от Даниила, люди, которые были в Вавилоне, были в этой ссылке вавилонской, и те, которые вышли из Вавилона, начали отстраивать Иерусалим, начали жить в Иерусалиме, и тем поколениям, которые встретили Бога во плоти, когда Он пришел в образе Иисуса Христа, и тому поколению, которому мы принадлежим сегодня. Показать будущее, показать, что Бог находится, держит все под контролем. Послушайте место Писания. «Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу». И мы посмотрим, что сегодня в этом пророчестве масса того, что Бог предсказал, сбылось. И продолжает сбываться и избудется до конца. «И прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам». Исайя 42, глава 9 стих. Итак, наша вера очень важна для Бога. Да? Иисус говорит, что когда я приду на землю, найду ли я веру на земле. Наша вера очень важна, потому что без веры невозможно угодить Богу. И Бог желает, Бог дает нам пророчество в Писании, чтобы вера Его людей была стабильная и крепкая до второго пришествия Иисуса Христа. Это вторая цель. Третья цель любого пророчества, включая то, которое мы будем рассматривать сегодня на нашей сессии семинара, это показать нам истинное состояние нашего сердца. Когда мы читаем пророчество, Дух Святой работает и обличает, показывает нам, живем ли мы верой, стоим ли мы верой и где находится наше сердце. Итак, третья цель – это показать состояние нашего сердца. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится». Так я надеюсь, что сегодня, когда мы будем говорить о пророчествах, Дух Святой будет работать с нашими сердцами. И Дух Святой будет работать впоследствии с теми людьми, которые будут слушать этот семинар на CD, на дисках, на DVD и так далее. Таким образом, тайны сердца его обнаруживаются, и он падает ниц. Поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. 1 Коринфянам 4 глава 24 по 25 стих. А то пророчество, которое мы будем сегодня рассматривать, оно истинно показывает, что Бог дал от своей церкви откровение, друзья. Бог желает, чтобы мы ходили в свете, чтобы мы знали, что произойдет в будущем, как оно произойдет, как Бог действовал в ходе истории. Итак, третья цель – это показать состояние нашего сердца, верили ли мы. И четвертое – это показать на нашу нужду в Спасителе. Пророчество показывает, что без Спасителя, без Бога мы не способны ничего сделать, мы не способны ничего изменить. Послушайте, что 2 Петра говорит, 1 глава. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику». Светильник показывает нам состояние сердца, нашу нужду во Христе. «Сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». 2 Петра 1 глава 19 стих. Всякое пророчество, друзья, имеет центром кого? Иисуса Христа. Да? Всякое пророчество, мы увидим сегодня, что в центре всяких пророчеств Божьих стоит Господь Иисус Христос. Иисус говорит: «Исследуйте Писание». Он на самом деле не просто говорит, он приказывает нам. И многие христиане сегодня, они не слушаются приказания. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Иоанна 5 глава 39 по 40 стихи. Итак, пророчество дает нам свет, как светильник, и оно также показывает нам на Иисуса Христа. Потому что все Писание говорит об Иисусе Христе. Итак, друзья, мы с вами познакомились с Даниилом. Мы познакомились с Даниилом и его друзьями. Мы видели, как пришла ассирийская армия и разрушила Самарию с северным государством Израиля. Затем пришла вавилонская армия Навуходоносор, и он увел пленных. Когда в 605 году мы сказали, что среди тех плененных, которых Навуходоносор увел из Иерусалима в Вавилон, был Даниил и его друзья в 605 году. И мы видели, что Даниил отказался кушать явство со стола царя, он хотел быть чистым и верным Богу. И мы видим, что Даниил поставил себя в ту позицию, где Бог мог его использовать. Да, Даниил был верный, и Бог мог его использовать. Часто мы думаем, почему Бог не использует меня? Я не был верен, я не доказал свою верность Господу, и Господь дает мне другие уроки, дает мне другие возможности доказать мою верность, чтобы Бог начал меня использовать в этой жизни. Давайте вернемся к Даниилу и посмотрим, что случается с Даниилом и его друзьями в Вавилоне. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Даниила 2 глава 1 стих. Мы видим, что Бог дает царю Навуходоносору, и Навуходоносор является владыкой или царем самого могущественного государства на земле в то время, да? Самого могущественного государства. Его слово закон, его слово распространяется на все пределы Вавилона. Вавилон разрастается, растет и захватывает пределы всех населенных земель в то самое время. И Бог дает ему сон, но забирает его значение, забирает даже память обо сне, оставляя только состояние неуверенности и страха в разуме этого великого царя. И единственное, у Бога есть цель. Цель – это прежде всего показать будущее Навуходоносору, показать состояние его сердца и также показать будущее для всех нас, которые будут читать книгу Даниила. И мы с вами видели, что Иисус, уча о последнем времени, он говорит, что те, кто размышляет над последним временем, пусть читают книгу Даниила и разумеют, потому что там описано то, что произойдет в конце. Итак, мы видим, что царь просыпается в страхе, просыпается в поте. «И велел царь созвать тайновидцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его». Да, он собирает тех, кто пишут гороскопы сегодня, он собирает тех, которые предсказывают видения, все эти психологические явления, все остальное. «Они пришли и стали пред царем, и сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Царь знает, что ему снился сон, он не может вспомнить, что происходило во сне, но его дух встревожился, он не может найти покой, и он призывает всех этих людей в своем государстве, которые зарабатывают деньги тайновидением, гаданием, гороскопами и предсказанием. И мы говорили с вами о таких людях, как Нострадамус и им подобные. И что же происходит, друзья, как они ему отвечают? «И сказали халдеи царю по-арамейски: царь, вовеки живи. Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Да? Мы придумаем значение его, другими словами. Ты дай нам сон, мы тебе придумаем значение. Мы тебе дадим гороскоп, хороший гороскоп на целую неделю. Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидения и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины». Я думаю, что царь не дурак. Я думаю, что он знает, что его обманывают вновь и вновь и вновь. Потому что раньше все это было принято, да, у царей были тайновидцы, халдеи, чародеи, они приходили и давали интерпретацию, давали объяснение снам. Естественно, они соглашались вместе, как им рассказать и что им рассказать. И у него есть шанс наказать этих людей за свои обманы, за то, что они собирают деньги. Мы также знаем, что эти люди не облагались налогами в свое время. Как жрецы различных храмов, они имели большущие привилегии, часто были богатыми людьми в государстве. Естественно, они обладали большой властью, и это возможность политического лидера Навуходоносора забрать у них массу власти и массу имений. У него есть двойная цель, да? Он хочет узнать сон, у него тревожится дух, но он знает, что они его обманывают. У него есть возможность также забрать их влияние в своем государстве. И он говорит: вы будете изрублены в куски. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его. Навуходоносор настаивает на том, что ему рассказали его сон. Они вторично отвечали и сказали: да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение. Опять-таки, они знают, что они не способны открыть эту загадку, эту тайну. И они настаивают на том, чтобы царь сказал им сон. Отвечал царь и сказал: верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Другими словами, вы знаете, что я остыну, мой дух не будет тревожиться. Друзья, кстати, Навуходоносор, он пример всем людям, которые слушают Слово Божье, и дух начинает тревожиться. Люди слышат евангелистические программы, они изучают Писание, и Дух Святой начинает работать, начинает взывать, начинает пробуждать их, и они начинают искать истину. Затем они перестают приходить, допустим, на собрание, перестают изучать Писание, перестают молиться, перестают слышать то слово, и начинают постепенно остывать. Друзья, мы преподавали семинар, этот семинар в методистской церкви, и дух людей был встревожен. Люди приходили ко мне и спрашивали: а, ты знаешь, за 70 лет хождения в церковь я никогда не слышала или не слышал подобных вещей. Но потом они начинают остывать, говорили с другими людьми из других церквей, и другие люди начинали их уводить в сторону. И дух начинал остывать, слово начинало уходить, и люди начинали закосневать в своем грехе. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Время минет, я остыну, мой дух не будет более тревожиться, я забуду все обо сне, и все будет так, как было прежде, друзья. Кстати, многие евангелисты в течение многих веков говорили, что разбудить человека и не сделать его частью церкви, частью какой-то группы по изучению Писания, молитвы, хуже, чем не разбудить его от его духовной спячки. Потому что человек пробуждается, дух тревожится, начинает искать, и затем он начинает успокаиваться. И разбудить этого человека дважды намного сложнее, чем разбудить его первый раз. Поэтому очень важно, друзья, когда мы свидетельствуем, чтобы мы доводили дело до конца, чтобы Дух Святого, мы позволили Духу Святому довести дело до конца. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. Даниила 2 глава 7 по 9 стихи. Послушайте, что они отвечают, друзья. В момент, когда их жизнь висит на волоске, они признают свою импотенцию, так сказать, свою неспособность объяснить сон. Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. Друзья, они получают деньги, дары и привилегии благодаря тому, что их имена в списках тех людей, которые якобы способны истолковать сверхъестественное явление. Да? Интересно, что сегодня масса всяких психологов появилось, людей, которые работают с паранормальными явлениями, они звонят вам и говорят, что я могу предсказать твое будущее, или я могу сделать тебя счастливым, богатым, сделать твой брак успешным. Эти люди делают массу голословных заявлений, не имея никакой силы, друзья. И когда жизнь висит на волоске, они начинают признавать свою импотенцию перед царем. И потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого тайновидца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Друзья, на самом деле, они должны быть теми людьми, которые общаются с богами, так называемыми. Но когда жизнь висит на волоске, они признаются, что у них нет никакой связи с сверхъестественным миром. Да? Очень интересное такое явление. Они признаются, что они не способны открыть царю. Друзья, мы видим, что же случается дальше. Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Да? И истребление вавилонских мудрецов приведет к чему? К увеличению власти царя, к увеличению престижа царя. Естественно, все земли и все владения, и все имущество этих халдеев будет забрано и присоединено к казне царя. То есть царь станет намного-намного богаче. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Друзья, часто мы находим себя в серьезной ситуации. И когда ситуация кажется безвыходной для нас, друзья, это возможность для Бога действовать могущественным образом. Ситуация кажется безвыходной для мудрецов и также для Даниила. Да, Даниил вдалеке от Иерусалима, вдалеке от своего дома. Божий человек, который стоит верно Господу в том, что он ест, как он ведет себя, кому он кланяется, кому он не кланяется. И мы видим, что, несмотря на то, что он не причастен к этому делу, он находится также в безвыходной ситуации. Он будет казнен вместе со всеми мудрецами. Друзья, хочу, чтобы мы вынесли урок, что безвыходная ситуация в нашей жизни является возможностью для Бога действовать. Послушайте, что Писание говорит. «Любите Господа все праведные Его, или те, которые живут согласно Божьему закону, Божьим заповедям. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30. Так мы видим, что Бог будет хранить верного Даниила и его друзей, и Бог также наказывает тех надменных халдеев и чародеев, которые находятся в царстве Навуходоносора. Послушаем, что случается дальше, друзья. «Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. И спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление царя?» Другими словами, царь посылает НКВД, да? Черный воронок приезжает к дверям Даниила и его друзей ночью, да, как в Советском Союзе. Приезжал черный воронок. Забирали мужа, забирали жену, увозили, и никто их никогда не слышал. Потому что дядя Сталин, за родину за Сталина кричали. Дядя Сталин посылал черный воронок, НКВД приехала, забрала. Приезжает НКВД к Даниилу, стучат в дверь, да, Даниил открывает в ночнушке или в пижаме. И состоится разговор с этим НКВДшником, да. В чем дело? Почему такая спешка? Позволь мне поговорить с царем. И Даниил просит времени. Даниил не просит царя сказать ему сон, Даниил просит времени. Да? Даниил является мудрым человеком, человеком, которым Бог дал мудрость. «Не скажи мне сон, царь, и я дам тебе истолкование, а дай мне время. Дай мне время помолиться, друзья. Дай мне время помолиться». Послушаем, что случается дальше. «Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу, и Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна». Даст царю истолкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим. Краткое время человек падает на колени и начинает молиться, друзья. Чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Стихи 17-18. Его жизнь также висит на волоске, но вместо того, чтобы стоять перед царем, и признавать свою импотенцию перед царем, он приходит к Богу, он падает на колени, и он молит Господа открыть ему истину, друзья. Это то, что мы должны делать, когда у нас приходит испытание в нашу жизнь. «Истинно также говорю вам, говорит Иисус Христос, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Матфея 18, глава 19 стих. Друзья, мы с вами начали говорить о том, что всякое пророчество имеет целью укрепить нашу веру, возрастить нас в вере, друзья. Всякое испытание, которое приходит в жизнь, также Бог хочет использовать его, чтобы увеличить нашу веру, сделать нас мужами и женами Божьими. «Просите, — говорит Иисус в другом месте, — и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7, глава 7 по 8 стихи. Другое писание в Иакове говорится, что вы желаете и не имеете. Сколько сегодня христиан желают и не имеют. Да и желают хороших вещей. Здоровья, благосостояния, благословения для детей и всего. Хорошие вещи, друзья, и не имеете. И не имеете, потому что не просите. Да? Почему мы не просим? Потому что нет веры. У нас нет веры прийти и упасть перед Господом на колени и просить один раз, второй раз, друзья, пока мы не получим. Да? Будьте настойчивы в вере, говорит Иисус. Приходите, стучитесь в эти двери. Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иакова 4 глава со 2 по 3 стихи. Итак, Писание нам дает четкую картину, что если мы хотим получить от Господа ответ, мы должны прийти к Нему в вере и просить. Давайте вернемся к Даниилу. И тогда открыта была Даниилу тайна в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Господь дает ответ, Даниил засыпает мирным сном, и Бог дает ему откровение тайны. И сказал Даниил: да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Даниил не забывает благословить Господа и славить его за тот ответ, который он получил. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Даниил 2 глава. Часто мы тоже живем, друзья, в страхе перед большими людьми этого мира. Даниил живет в присутствии царя вселенной, друзья. Если мы будем жить в присутствии царя вселенной, нам не будут страшны повелители этого мира. И Даниил является тем человеком, который живет и ходит в присутствии царя царей. Послушайте, друзья, мудрость, да? Он говорит, что дает мудрость мудрым и разумение разумным. Кто такие мудрые, кто такие разумные? Мы знаем, что Даниилу Бог дал мудрость. Послушайте интересное место Писания мудрости. Хороша мудрость, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Или другими словами, защита мудрости такая же, как защита серебра. Да, Писание много раз говорит, что серебро является защитой для богатого, потому что он всегда может откупиться. Но мудрость, друзья, еще более. Но превосходство знания или мудрости в том, что мудрость дает жизнь владеющим ею. Мудрость, друзья, которая снисходит свыше, дает жизнь владеющему ею. Екклезиаста 7 глава. И мы видим, что в жизни Даниила это исполняется с точностью до иоты. Мудрость, данная Богом Даниилу, спасает его жизнь, друзья. И не только жизнь Даниила, но жизнь его друзей и жизнь всех мудрецов вавилонских. Следующее место Писания. Есть ли мудрость на этой земле, друзья, сегодня? Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 1 Коринфянам 1 глава. Люди задаются вопросом: а почему такая вражда против закона Божьего сегодня? Почему у нас было классное библейское изучение в эту среду у нас в Хатчинсоне на английском языке? Пришел парень из независимой церкви, харизматической церкви. Он слушал, мы говорили о массе вещей о законе. И он говорит: настолько библейски вы все преподаете, но почему всякий раз я начинаю говорить о законе, говорит, от меня отворачивается, говорят, что ты законник и так далее. Я ему привел места Писания, что плотской разум не может покориться закону, да? Вражда существует между плотским разумом и законом Божьим, потому что в законе мы находим нужду во Христе, в законе мы находим отражение характера Бога, в законе мы находим наше собственное состояние. И мир не желает этого знать. Мир не желает к этому прийти. Поэтому мудрость мира сего, друзья, обращено в безумие. Мир живет в безумии. Мир сошел с ума. Друзья, я надеюсь, что никто из нас не присоединится к этому миру сегодня. Послушайте, что Иисус говорит, друзья. Кому дана мудрость? Да? Мы видим, что Даниилу и его друзьям Бог дает мудрость. Кому дается мудрость в этой земле? Потому что мы видим, что мир сошел с ума на самом деле. И мир живет в безумии. Кому же дается мудрость, друзья? Послушайте, что Иисус говорит. Иисус дает интересные слова, и я вам дам немного другой перевод из этих слов. Послушайте, Он сказал им в ответ. Это классический перевод, который мы находим в наших русскоязычных Библиях. Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Да, Иисус говорит притчами, потому что, говоря простым языком, люди его не понимают. Иисус прибегает к притче. И притча, она опускается на уровень этих рыбаков, фермеров и всех остальных, и показывает им на примерах птиц и рыб, и земли, и семени истины Царства Божьего. Да? Иисус опускается на их уровень. Иисус начинает говорить притчами. Почему? Потому что Он говорит, им не дано знать тайны Царства Небесного, потому что они живут в безумии мира сего. Послушайте дальше. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится». Кстати, во всех харизматических церквях это место толкуется как говорящее о деньгах. Да? Если у тебя есть деньги, хороший бизнес, куча денег, тебе еще будет больше. Нету денег, значит, у тебя плохие отношения с Господом, все отнимется. На самом деле говорится о чем, друзья? Говорится о знании и тайн Царства Небесного. Послушайте, очень могущественный стих. Потому что мы были в свое время, мы ходили и слушали проповеди, мы слушали великие проповедники из Америки приезжали, конференции харизматические, и всякий раз подобные места Писания были интерпретированы как говорящие о деньгах. На самом деле интересно, что в таких церквях, как харизматия, все места Писания касаются денег. Почему-то. Послушайте, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому что говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Матфея 13 глава. Перевод, который будет очень близко к тексту на греческом, звучит подобным образом. Те, кто слушает учение мое и принимает его, будет дано больше. Те, кто не слушает и отвергают, даже то, что они думают, что не имеют, будет отнято у них. Послушайте, друзья. Вот это четко открывает значение этого места Писания. Говорится не о деньгах. Говорится о знании Царства Небесного. Иисус говорит, я им говорю притчами, потому что они простой язык не хотят даже принимать. И они слыша, не слышат, видя, не видят и не разумеют. Иисус говорит, те, кто слушает мое учение и принимают, больше будет дано. Больше истины, больше света будет дано, друзья. Но те, кто слушает и не принимают, даже то, что они думают, что не имеют, будет забрано у них. Вопрос. Почему сегодня кафедры большинства церквей находятся в сатанинской темноте, друзья? Не боюсь этого слова. Почему? Потому что слушая Писание, слушая простые слова, открытые слова Спасителя о законе и благодати, о нашем послушании, они слушая не принимают. И даже то, что они думают, что не имеют, друзья, будет отнято у них. Поэтому я хочу сказать, что пасторы массы церквей, которые не живут в послушании Слову Божьему и закону, даже то, что они думают, что имеют, будет забрано у них. И они начинают тогда пускать пузыри с кафедры. Следующее, друзья. Очень интересное место Писания. Мне нравится, как этот перевод говорит. Продолжает Даниил молиться и славить Господа, и говорит, он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, что, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. Он провозглашает, что Господь открыл ему дело царя. Послушайте, друзья, утешение. Близок Господь ко всем призывающим Его. Призывали ли вы Господа в последнее время, друзья? Призывал ли я Господа в последнее время? Ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, воплях слышит и спасает их. Желание кого Бог исполняет? Боящихся. Или тех людей, которые ходят в послушании, да? Ходят в послушании Божьему Слову, Божьему Духу, Божьему закону. И воплях слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Псалом 144, 18 по 20 стихи. Итак, друзья, мы не должны жить в страхе, мы должны жить в любви Божьей. И Бог слышит наш вопль, Бог слышит наш призыв и спасает нас. Послушайте, что случается дальше. Даниил, получив откровение, просит за нечестивых, друзья. Послушайте, что происходит. После сего Даниил вошел к Ариоху, да, к НКВДшнику, к Берии. К Берии зашел в кабинет, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел сказать ему, не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна. Он пришел в НКВД, да, люди, которые представляли ствол к затылку и уничтожали. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, послушай, что НКВДшник говорит, да? Он приходит к Сталину, Даниила приводит к Навуходоносору, к Сталину он приводит его, да? К человеку, слово которого закон, человек, который истребляет всех мудрецов, людей несогласных с ним. Послушайте, что этот НКВДшник говорит ему. Он говорит ему, я нашел из пленных сынов иудеи человека, который может открыть царю значение сна. Мы видим, что человек надменный, человек наполненный напыщенностью и гордостью, да? этот Ореох. Мы видим, что Даниил смиренный и наделенный мудростью. Мы видим, что люди, которые живут в безумии мира сего, они напыщенные и горды. Да? Люди, которые наполнены мудростью, сходящей свыше, они смиренные и кроткие люди. Я призываю всех нас быть смиренными и кроткими сегодня. И состоялся разговор царя с Даниилом. В древнее время, друзья, великий царь, владыка всей тогдашней земли населенной. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел и значение его? Можешь ли ты мне сказать?» Да? И так же, как у Иосифа в свое время в Египте была возможность возвысить себя. Да? Помните, когда фараон поднял его из темницы и говорит, «Скажи мне значение сна. Можешь ли ты мне сказать значение сна?» Что сказал Иосиф? «Есть Бог на небе, да? Который дает сны и истолковывает сны». То же самое возможность у Даниила в Вавилоне возвысить себя. Я думаю, что многие христиане сегодня воспользовались бы этой возможностью и сказали, да, я могу тебе открыть истины, да, я могу тебе сказать истины. Даниил отвечал царю и сказал, тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновидцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. А Даниил приписывает всю славу кому? Господу Богу. Господу Богу приписывает всю славу Творцу Вселенной, друзья. И говорит, что Бог открыл ему эту истину, друзья. Послушайте, что говорится о гордости, надмении и о смирении. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Притча 11 глава 2 стих. Со смиренными мудрость. Даниил в смирении проживает. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Притча, да? 15 глава. Друзья, Бог возвышает нас. Если мы сами начинаем возвышать себя, мы пойдем. Еще одно место Писания из притчи 22 глава. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». То, что ищет мир сегодня, друзья. Богатство и слава и жизнь, да? Полноту жизни. Мир ищет, но не находит, потому что не там ищет. Да? И потому что ищет в надменности, напыщенности и самовозвеличении. Богатство и слава и жизнь следует за страхом Господним, друзья. Могучие стихи из Писания, просто не хотел пропускать их. Послушайте, что случается дальше, друзья. Даниил начинает говорить с царем Навуходоносором. «Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие». И он продолжает говорить ему о сне. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет». На самом деле Навуходоносор, он был в постоянном стрессе, как увеличить его государство. Как укрепить стены Вавилона, как увеличить территорию Вавилона, как стать самым могущественным правителем всей земли. Да? А мы часто думаем, что люди, которые живут во дворцах, которые спят на кроватях из слоновой кости, счастливые люди. Но вот Навуходоносор был примером того, который имел все. Имел любое материальное процветание. Он был самым богатым человеком в мире, если хотите. И он не был счастливым, потому что он всегда был под стрессом, как увеличить и как защитить. Как увеличить и как защитить то богатство, которое он имел. И поэтому то, что происходило с ним, не было исключением. Он каждую ночь засыпая, он думал, как ему защитить свой царский престол. Друзья, я часто изучаю историю Римской империи, да, говоря об императорах, таких как Калигула, Нерон и всех остальных, мы видим, что эти люди были глубоко несчастными людьми. Они всегда жили в страхе того, что их кто-то убьет. Они всегда жили в страхе того, что кто-то их свергнет с престола, кто-то отравит, кто-то заберет у них власть. То же самое касается Навуходоносора, друзья. Человек не был на самом деле счастливым человеком. «А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, говорит Даниил, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Итак, мы видим, что в этом пророчестве будет исполнено те значения, те цели, которые мы сказали, пророчества имеют. Да? Цель – это возвысить Бога как Творца, который держит все под своим контролем. Второе – показать Навуходоносору помышление или помыслы его сердца, да? Помыслы гордеца, помыслы страха. Помыслы о том, что он хочет больше и больше и больше. То есть открыть Навуходоносору то, что он будет этой главой золота, мы увидим из пророчества. То, что он наполнен этим миром, вместо того, чтобы быть наполнен миром Господним. Да? Одна из целей – это показать будущее. для всех нас и также для царя Навуходоносора. И далее мы видим, Даниил, это цели, которые мы говорили с вами. Цель этого пророчества, которое Бог дал, сон Навуходоносору, пророчество Даниилу. Первое. Прославить Творца всего и показать, что Он правит над земными царствами. Второе. Открыть завесу над будущим для всех последующих поколений верующих, для всех для нас. Третье. Показать царю истинное состояние его сердца перед Богом. И четвертое. Возвысить Божьих слуг для исполнения воли Божьей. Друзья, то, что кажется безвыходной ситуацией или смертным приговором, является возможностью для Господа действовать. И Бог начинает возвышать своих слуг в этом языческом государстве. «Тебе, царь, было такое видение, — говорит Даниил. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его». Да? Страшно стало Навуходоносору. Испугался он за свою державу. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, запомните, друзья. Ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробило железо, глина, медь, серебро и золото, сделались как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Даниила 2 глава с 31 по 35 стихи. Итак, Даниил дает ему видение. И теперь, друзья, нам не надо гадать, что этот сон означает. Писание дает нам интерпретацию, да? Писание толкует само себя. Мы сравниваем духовное с духовным. Давайте посмотрим на интерпретацию этого сна. На истолкование этого сна. Мы видим истукана, мы видим различные металлические элементы. Это золото, серебро, медь, железо и смешанная медь, железо с глиной. И каково же значение этого сна? Вот сон, скажем перед царем и значение его, говорит Даниил. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. Даниил возвеличивает Бога Вселенной. Он говорит, не просто потому, что ты самый великий здесь, потому что ты такой умный, красивый и здоровый. Потому что Бог тебе дал силу и власть и царство. Он возвеличивает Бога Творца. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки. Не ты завоевал Ассирию, не ты покорил Египет, Бог дал тебе силу. Часто, когда приходит успех, мы начинаем думать, это потому что я такой разумный, да, потому что я такой хороший. Я заработал денежки, я устроил свою жизнь, у меня и это есть, и дачка есть, и домик есть, я могу в путешествие съездить в раз в год. И мы начинаем приписывать все себе, так же, как Навуходоносор. И мы с вами будем говорить о том, что в один прекрасный день Навуходоносор прогуливался, да, по крыше своего дворца в прохладе дня. И он сказал, не это ли мой Вавилон, который я своей силой построил, да, и выстроил. И он немедленно стал животным. Да. То есть часто, когда я забываю, что Господь дал мне все, что я имею, я становлюсь таким же самым животным. Он отдал в твои руки всех этих зверей земных, где бы они ни жили, и все остальное. И поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова. Мы знаем, что в Писании часто цари и их царство используются взаимозаменяемо. Да? То есть золотая голова говорит о чем? О Вавилоне. Да? Город, золотой город. И на самом деле интересно, что после Вавилона не возникло никакого государства, которое было бы более роскошным, более красивым, более наполненным всеми этими экзотическими вещами, каким был наполнен Вавилон. Вавилон был примерно 15 километров на каждой стороне, или даже 15 миль на каждой стороне. Стены Вавилона, когда раскопали, они возвышались до 200-футовые стены. Говорят, что стены были настолько широкими на их верхушке, что 5 колесниц могли ехать в ряд по этим стенам. Могучие стены Вавилона, красивейший город. Мы с вами в школе изучали висячие сады, да, одно из чудес, 7 чудес Ветхого мира, Древнего мира. Висячие сады, которые он насадил Навуходоносору для своих жен. Мы знаем, что река Евфрат текла, могучая река Евфрат текла через самый центр Вавилона, питая Вавилон водой и давая им возможность выстоять любое осаждение. Итак, друзья, Вавилон является этой головой, золотой головой. Вавилон пришел к власти в 605 году. Мы знаем, что в 605 году Навуходоносор завоевал Иерусалим, поразил Египет перед этим. И с 605 до 539 года Вавилон был мировой державой, золотой державой. Они были наполнены всякими богатствами, цари были, жили в роскоши, купались в роскоши. Опять-таки я сказал, город был потрясающий, наполненный золотом и мрамором, слоновой костью и всеми остальными богатствами восточного мира. Пару картин Вавилона. Табличка, которая была найдена глиняная, с вавилонской клинописью, она гласит: «Вавилон, град отрада глаз моих, который я прославил, живи вечно». Навуходоносор. Да, мы исторические данные, историческая табличка глиняная, на котором Навуходоносор написал: «Град отрада глаз моих». Я думаю, что Вавилон был намного красивее, чем наши современные города. Намного красивее, намного величественнее он выглядел. И у нас есть исторические средства, чтобы подтвердить это. Послушайте, что говорит Писание о Вавилоне, друзья. Несмотря на все свое могущество, могучую армию, могучие стены, послушайте, что Писание говорит, Исаия говорит: «И Вавилон, краса царств». Бог сам признает, что Вавилон был настолько потрясающе красивым, с висячими садами, с рекой, со всеми этими постройками величественными, которые находились в этом городе, со стенами могучими. Краса царств, гордость халдеев будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда. Мы знаем с вами, что Саддам Хусейн трижды пытался отстроить Вавилон, и трижды начиналась война на Ближнем Востоке. Трижды он начинал, и, кстати, Саддам Хусейн часто фотографировался в колеснице Навуходоносора. У них была историческая колесница Навуходоносора. И он так же, как Сталин, он любил всю эту показуху, он фотографировался и с ружьем, и в колеснице. Он себя мнил потомком великого Навуходоносора, Саддам Хусейн. Трижды он пытался пойти в ветхий город и отстроить стены. Он начинал реставрацию стен, реставрацию храмов вавилонских, и приходили войска, да? Другой Вавилон приходил, Америка, американский Вавилон приходил, воевал с тем Вавилоном, два Вавилона воевали и разрушали его планы. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Исаия 13 глава. Бог говорит, оно исполняется. Люди даже такие, как Саддам Хусейн, люди, которые имеют средства, власть, деньги, могущество, они не способны идти против того, что сказал Господь. Итак, друзья, мы видим, что Вавилон является тем царством, которое было первым, главой, золотой главой. Ты – это золотая глава. Итак, мы видим, что Бог дает сон, и также Бог дает интерпретацию, как историческую линию такую, историческую линию, в которой мы видим, как события совершались, как эти державы, империи возвышались и падали. «После тебя восстанет другое царство ниже твоего». Даниил 2 глава 39 стих. Интересно, что основной разменной монетой или металлом в Вавилоне было что? Золото. Золото было, другими словами, как грязь. Да? Или деньги были. Меняли деньги, золото было основным разменным металлом. Золото. «После тебя восстанет другое царство ниже твоего», Даниила 2, 39 стих, который выражается как грудь и руки из серебра. Да, ниже. Серебро ниже по ценности, чем золото. Ниже по роскоши, чем золото. О чем же он говорится, друзья? В 539 году Миды и Персы объединили свои силы для того, чтобы низвергнуть это вавилонское иго. И они объединили свои силы, несмотря на то, что Персия всегда будет большим, высшим рогом. Мы увидим, что в другом прочестве говорится о рогах выше и ниже. Они объединяют свои силы, и они сокрушили Вавилонское царство и стали основной властью в мире с 539 до 331 года до нашей эры. Послушайте, что Писание говорит о Кире. За 160 лет до его рождения пророк Исаия пророчествует о царе Кире. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Языческий царь помазанник назван. «Я держу тебя за правую руку твою, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой, и горы уравняю, и медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю». Исаия 45 глава с 1 по 2 стихи. Опять мы видим, что это не Кир, благодаря своему гению, как великий полководец и царь, это потому что Бог так устроил. Бог дал ему миссию и повел его, и сокрушил перед ним все эти ворота. Мы знаем, что в 539 году, и мы с вами будем говорить это в 5 главе Даниила, описывается событие, как Вавилон. Вавилон в то время, друзья, имел запасов еды и питья на 20 лет. Город мог закрыть свои стены, и 20 лет ни один житель Вавилона не должен был выходить. У них было на 20 лет еды и питья. И мы знаем, что в 5 главе Даниила описано событие, когда Валтасар, да, дает пир для всех своих на 1000 человек. На 1000 человек пир в своем, на несколько дней. И они начинают пьянствовать и дебоширить в этом царском притоне. Мы знаем, что стражники на воротах все были напоены, потому что был великий пир, люди радовались, могучий Вавилон. Несмотря на то, что Персия и Мидо-Персия пришли в страну Вавилонскую и окружили Вавилон. Вавилон знал, у них было еды и питья на 20 лет. Никто не будет стоять за стенами Вавилона 20 лет. Потом люди пили, радовались и славили богов и истуканов. Да, мы читаем в 5 главе Даниила, мы коснемся этой вещи. Но мы знаем, что Кир был, он был гением военным. И примерно 15 миль на север от Вавилона он поставил свою армию копать траншеи. Да? Копать от меня до следующего дуба, он, наверное, сказал. Так как у нас в армии было. Копать траншеи от меня до следующего дуба. И они копали эти траншеи, и они отвели реку Евфрат. Мы с вами говорили, что река Евфрат протекала через самое сердце Вавилона. Они прокопали траншеи, сделали канал, и они повернули реку в другую сторону и создали искусственное озеро в примерно 15 милях от Вавилона к северу. Это искусственное озеро все еще на том месте, где они его выкопали. И когда река, уровень реки начал спадать, Кир приказал своей армии двигаться по руслу реки, по песчаному руслу реки, и они вошли под воротами Вавилона, которые должны были бы опущены в песчаное дно. Они вошли в сердце города, они уничтожили Вавилон. Несмотря на то, что в Вавилоне было запасов еды и питья на 20 лет. На 20 лет. Таким образом, Персия, Мидо-Персия в 539 году завоевала могучий Вавилон, непокоримый Вавилон. Вавилон пал, и другой царь воссел на его престоле. Итак, Персия, Мидо-Персия изображена этой грудью и руками из серебра. И мы с вами знаем также исторически, друзья, что так же, как в Вавилоне основным разменным металлом было золото, в Мидо-Персии основным разменным металлом было что? Серебро. Серебро было основным разменным металлом. Что случается дальше, друзья? Даниил продолжает свое пророчество и говорит, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. Даниил 2 глава 39 стих. Интересно, братья и сестры, что Гомер в своей Илиаде и Одиссее, он называет греческих воинов как бронзовое море. Когда они выходили из своих кораблей, когда Александр Македонский начал водить свои войска в 16 лет, мы знаем, 16 лет он был, да, под руководством своего отца Филиппа II, когда они высаживались с кораблей, их щиты и вся их сбруя коней, и все их кольчуги, они были сделаны из меди. Медь была на то время самым прогрессивным металлом. Они делали, все свои мечи были из меди, все их оборудование было из меди. Был очень крепкий металл. И они выглядели как море, медное море, которое выходило на берег и начинало завоевывать. И опять-таки мы знаем, Александр Македонский был одним из тех военных гениев, который завоевал все тогдашнее царство. И пошел даже в Индию. В 331 году Александр Македонский нанес сокрушительное поражение Мидо-Персам. Мы знаем, что его отец, царь Филипп II, он воевал против Персии, против Медийского царства, он потерпел поражение. И его сын наносит поражение тому царству, которое поразило его отца Филиппа II. И Александр Македонский устанавливает господство с 331 года по 168 год до нашей эры. Мы все еще говорим о до нашей эры, друзья. Вы видите царя Александра Македонского, видите их щиты сделаны из меди, все их оборудование было сделано из меди, у них даже корабли были обложены медью. И Македонский был интересным императором. Он спал вместе со своими солдатами на земле. Он заворачивался в свой плащ и спал на земле. Очень интересный был человек. Но мы знаем, что в 32 года он упился до смерти. Да, упился. Печальный конец великого полководца. Послушайте, что говорит историческая библиотека о Александре Македонском. Я уверен, что не существовало той страны, города или народа, куда бы не донеслось его имя. Он правил всей землей в свое время. Мне кажется, что божественная рука руководила как его рождением, так и его действиями. И, кстати, есть такая историческая справка или даже легенда, что в свое время он пришел в Александрию, да, в Северной Африке. И в Александрии была одна из самых больших библиотек. Мы знаем, что она сгорела в свое время. Да? Христиане ее, кстати, подожгли. Многие говорят, что христиане подожгли. Потому что там было много оккультизма. Но ему также вынесли в этой библиотеке, куратор библиотеки вынес ему прочество из Даниила, которое мы с вами читали. И он прочитал Александру Македонскому, это прочество говорит о тебе. Александр Македонский настолько был потрясен, что он дал им много денег, и он начал переводить эту литературу на греческий язык с того времени. Послушайте, что случается дальше, друзья. Так мы видим, что Греция является этим бронзовым или медным брюхом этого истукана. С 331 года до 168 года нашей эры. А четвертое царство будет крепко или крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Стих 40. Друзья, что случилось с Римской империей? Рим был основан в каком году? В 753 году как республика, как демократическая республика. Но к 168 году до нашей эры Рим становится могучей империей. Когда римские войска начинали наносить поражение греческим воинам, греческие воины не могли понять, в чем дело. На самом деле Рим был одним из первых государств, который начал производить мечи, копья, луки и все остальное из чего? Из железа, из стали. И всякий раз, когда греческие воины на своих быстрых конях входили в сражение с воинами из Рима, римские мечи сокрушали бронзовые мечи. Римские щиты были крепче, чем бронзовые щиты македонских воинов. И Рим начал сокрушать царство за царством. Римская империя изображена этими длинными ногами из железа. Римская империя выдержала более чем 700 лет свое существование. Больше, чем 700 лет свое существование. Мы видим, что римские воины были одеты в железные доспехи, а в отличие от бронзовых и медных доспехов македонских воинов, они использовали короткие римские мечи, сделанные из железа. Послушайте, что говорит историк Эдуард Гиббонс. Изображение золота, серебра и меди. На самом деле он неверующий, не христианин. Изображение золота, серебра и меди, которые могут служить образами наций и их царей. Он признает, что эти образы в книге Даниила имеют истинное значение как нации и царей. Были со временем покорены железной монархией Рима. Эдуард Гиббонс, «Упадок и падение Римской империи». Это перевод, мой перевод с английского языка. Итак, друзья, длинные ноги, железные ноги этого истукана символизируют железную империю Рима. 168 год до нашей эры по 476 год нашей эры. Интересно, что и Римская империя будет единственной империей, которая не была покорена извне, но она начала разлагаться изнутри и была свержена варварами, которые жили в Европе. Что Даниил говорит дальше? А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. Мы видим, что могучая железная римская монархия, римская империя преобразится в какое-то разделенное царство. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. Даниила 2 глава 41 по 42 стихи. Друзья, Рим, мы сказали, существовал в 168 году как империя до нашей эры по 476 год нашей эры. И мы знаем, что Рим пал. Рим пал в результате чего? В результате нападений варварских племен. Да? В 476 году Рим перестал существовать как единая могучая империя. И Рим был разделен между этими варварскими племенами примерно на 10 племен изначально. И эти 10 племен составляют сегодня современные европейские нации. Разделенная Римская империя, увидите слайд, после 476 года. Мы видим Суэвии, мы видим визиготы, вандалы в Северной Африке, мы видим герулии, живущие в Италии, бургунды, остроготы, ломбарды и так далее. Давайте дадим им современные имена. Опять-таки, семинар провожу на обоих языках, поэтому я просто даю вам на английском это. Аламании, немцы, современная немецкая, нация. Бургунды, швейцарцы, франки, французы, естественно, ломбарды, итальянцы, саксоны, англоязычная нация, англичане, суэви являются португальцами, визиготы являются испанцами. Мы с вами будем говорить в следующих лекциях о герулиях, вандалах и остроготах, и они были теми тремя племенами, которые были стерты с лица земли могучей империей. Мы будем говорить об этом в будущем, друзья. Итак, а что ты видел, железо, смешанное с глиной горшечную? Это значит, что они смешаются через семя человеческое. Да? Он перешел от железных ног и начал говорить о стопах этого истукана. Но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Стих 43. Интересно, друзья, что мы живем с вами во время этого слияния, смешения в Европе. Да, мы видим Европейский Союз, мы видим, как это единое экономическое пространство создано, чтобы слить воедино великую могучую империю. Друзья, какие были попытки объединить Римскую империю? Да? Несколько имен я вам дам просто из истории человечества, которые были наиболее яркими примерами. Да? Первый — это Шарлман или Чарльз Великий. Чарльз Великий жил с 742 по 814 год. Он был королем франков, и его желание было стать новым императором воссоединенной Европы. Это было желание его жизни, и он провел всю свою жизнь на коне. Друзья, человек, который мог бы наслаждаться дворцом во Франции, который мог бы жить спокойной жизнью, он провел всю свою жизнь на луке седла и умер, не увидев исполнения своей мечты. Да, как многие люди сегодня живут ради своей мечты и никогда не видят свое исполнение. Видите, Чарльза Великого там наверху этой картинки. Человек провел всю свою жизнь на войне, видя смерть, видя разрушение, и не достиг того, чего хотел. Он пытался объединить в Европу. Итак, мы видим, что он не смог. Затем был Чарльз V, друзья. Чарльз V. Он был владыкой Святой Римской империи, в то время она называлась. Это была не совсем Римская империя, которая была изначально. И он жил с 1500 по 1558 году. И он также старался, в свое время он завоевал территорию земли в 4 миллиона квадратных километров. И многие люди говорили, что он владеет империей, на которой солнце никогда не садится. Настолько была обширна его империя, но он не смог воссоединить раздробленную Европу. Чарльз V. За ним пришел Луис XIV, который также хотел стать императором воссоединенной Европы. Он жил в 1638 по 1715 год, и он был опять-таки королем Франции, королем французской нации. Тоже вел массивные военные операции, пытался организовать централизованный штат, так же как Сталин в свое время, и он пал. Затем мы знаем, что пришел человек по имени Наполеон Бонапарт, да? И Наполеон Бонапарт в свое время был коронован, да? Он пришел в момент, когда Франция была республикой. Но Наполеон Бонапарт имел свои видения для Франции, для Европы. И он сам себя короновал кем? Императором, да? Императором Франции. Мы знаем, что интересно, что в момент коронования, кто производил коронование? Папа Римский, да, в свое время проводил коронование. И когда Папа Римский, Наполеон восседал на престоле, в одном из храмов во Франции. И Папа Римский нес ему корону. Наполеон выхватил корону и сам на себя делал эту корону. Сказал: я провозглашаю себя императором. У него были большущие амбиции, у этого маленького Наполеона. И он, естественно, пал. Он не смог воссоединить империю и стать императором. Затем пришел Вильгельм Кайзер. Что обозначает Кайзер? Цезарь. Кайзер на английском, на немецком означает «цезарь». Он сам провозгласил себя цезарем или римским императором. У него опять-таки были амбиции сделать Германию центром воссоединенной империи римской. И чтобы он стал императором, чтобы его семья начала править из поколения в поколение. Мы знаем, что Первая мировая война завязалась из-за его амбиций стать императором Объединенной Европы. Естественно, он пал, получил провал. И затем пришел Ефрейтор, да? Ефрейтор. который начал командовать маршалами германской армии. Ефрейтор Адольф Гитлер с щеткой под носом пришел и начал Вторую мировую войну. Естественно, он получил провал. Естественно, Гитлер также не смог стать. Мы видим, что все эти люди, у них были амбиции. Амбиции воссоединить Европу, так же, как Даниил говорит, что они будут пытаться смешаться, пытаться сделать одну страну. Это картинка современной Европы, масса разделенных государств. Но мы знаем, что они пытаются организовать единую экономическую систему. И они ввели евро, страны начинают объединяться, больше и больше стран присоединяется. Мы видим, что даже сейчас есть попытка с экономической и политической точки зрения произвести новую монархию во главе с одним человеком, во главе с одной структурой. Мы видим, что Европейский свободный союз был создан, парламент в Брюсселе мы видим огромнейший, массу людей протирают свои штаны каждый день, там куча переводчиков работают для этого времени. Итак, друзья, мы видим истукан, мы видим, что Господь дает сон и дает истолкование, и исполняет все эти пункты, цели пророчества, возвышение Бога как царя вселенной, который держит все под своим контролем, для того, чтобы открыть завесу будущего, чтобы люди могли укрепляться в вере, для того, чтобы возвысить своих слуг и показать истинное состояние сердца царя. Мы видим Вавилон 605 по 539 год нашей эры. Затем приходит Медо-Персия, которая свергает Вавилон с 539 года по 331 год. Затем Александр Македонский устанавливает свое государство в 331 году до 168 года до нашей эры. И затем Вечный Рим восходит на сцену политической и военной активности с 168 по 476 год нашей эры. И мы знаем, что разделенная Европа существует с 476 года нашей эры и будет существовать до второго пришествия Иисуса Христа. И все эти попытки, друзья, воссоединить Европу не будут успешными. Мы также знаем, что пророчество нам говорит, что эти стопы представляют собой слияние чего? Глины и железа. И мы видим сегодня, что нации Европы, такие как Германия, Великобритания, Франция, являются сильными или железными нациями Европы. Да? Экономически, военной, политической точки зрения, сильные нации. Португалия, Испания и другие государства являются слабыми. Мы видим смешение железа и глины в современной Европе. Что происходит дальше? И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками. Мы знаем сегодня, что более миллиарда христиан строят свое царство на этой земле. И у них есть уже царь, у них есть император, да, который восседает где? В Ватикане. Мы будем говорить об этом более подробно. Но более миллиарда христиан сегодня строят царство Божие своими руками. Писание говорит, отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точное истолкование его. Даниила 2 глава, 44 по 45 стихи. Итак, мы видим, что Даниил уверен в том, что Бог дал ему четкое истолкование. Послушайте, что происходит дальше. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу, истинно, Бог ваш есть Бог, богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Я надеюсь, что те, кто слушает нас со стороны, увидят, что наш Бог есть Бог богов, который открыл своей церкви истину и познание этих пророчеств. Потому что это пророчество является одним из могущих доказательств того, что Бог с нами, Бог является открывателем истины. Итак, друзья, Бог достиг цели своего пророчества. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. То же самое, что случилось с Иосифом в Египте, да, происходит с Даниилом. Вы видите, что Бог верен. Бог верен, друзья, и Бог действует согласно своей праведности, согласно того, как мы поступаем с ним. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденаго над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Даниил не забыл просить о своих друзьях. Да? Не забудьте, когда вас Бог возвышает, не забудьте о нас, о своих друзьях в Вавилоне, в американском. Просто напоминаю вам, чтобы вы не забыли, когда вас Господь возвысит, чтобы вы нас не забыли. Друзья, давайте немножко поговорим о том, что Даниил говорит, что в дни тех царей придет этот камень, который разрастется и станет заполнить всю землю. О чем здесь говорится, друзья? Мы знаем с вами, что камень, который был отторгнут без рук человеческих, который установит Божье царство на этой земле, который разрушит все человеческие царства, всю эту бюрократию, всю эту кровопролитие, всю эту мерзость и гадость на этой земле, и установит свое царство, мы знаем, что это случится в момент даже не второго пришествия, а третьего пришествия Господа Иисуса Христа. Да? После второго пришествия земля будет оставлена безвидной и пуста. И мы знаем, что мы проведем 1000 благословенных лет в присутствии Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что по истечении 1000 лет Господь Иисус придет на эту землю вновь, уже со своей невестой Новым Иерусалимом. Да? И Новый Иерусалим опустится, и тогда произойдет второе воскресение из мертвых, воскресение нечестивцев. И тогда все эти царства, и тогда восстанут и Шарльмань, и Адольф Гитлер там будет, и все великие полководцы, и масса американских генералов там будет в этой армии, которые окружат этот Новый Иерусалим. И тогда Господь наполнит землю своей славой и уничтожит всех нечестивцев. То есть при третьем приходе Иисуса Христа. «Вот наступает день Господень, — говорит Захария, — тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Иисус, в то время Господь Иисус придет и коснется горы Елеонской, и Он приготовит место для Нового Иерусалима, да, чтобы Новый Иерусалим мог встать на землю, которая при лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И придет Господь Бог мой и все святые с Ним. Друзья, мы там будем участвовать с Господом. Мы придем с Ним. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Господь, у нас колоссальная привилегия знать эти тайны, вместе с Даниилом размышлять над ними, готовиться ко второму пришествию, чтобы мы могли принять участие в третьем пришествии Иисуса Христа. Но, друзья, в данное время мы готовимся ко второму пришествию Иисуса Христа, чтобы Он мог забрать нас, чтобы мы были найдены праведными в Его глазах. У нас, друзья, есть колоссальная привилегия знать, читать и понимать. Итак, братья и сестры, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается. Иакова 5 глава 7 по 8 стихи. Друзья, мы входим сегодня в субботний покой, зная, что пришествие Господне приближается с каждым мгновением, да? Ближе и ближе и ближе. Писание четко, Бог истинный, Бог никогда не подводил своих людей. Бог сказал, что все гряду скоро. Его пришествие приближается, друзья. Поэтому я думаю, что мы на правильном месте, в правильное время размышляем над правильными вещами. Я надеюсь, что мы станем той солью и тем светом, где нас Господь поселил для всего этого мира, уча людей соблюдать то, что Господь сказал. Давайте подведем итог, и затем мы будем молиться. Итог, друзья. Основными целями библейских пророчеств является прославление Бога Творца, как единого истинного Бога. Да, первая цель. Вторая. Откровение будущего или приподнятие завесы с будущего для нашего назидания и укрепления в вере. Иисус говорит, когда я приду на землю, найду ли я веру на земле? Вера очень важна для Господа. Третье, распознание состояния нашего сердца перед Богом. Где мы стоим? Верим ли мы? Живем ли мы верой, друзья? Ожидаем ли мы окончания этих всех событий? Мы с вами видели, что согласно пророка Даниила, согласно этого сна и интерпретации, мы где живем? Мы с вами находимся в самых кончиках исторических тех пальцев, да, истукана, где глина смешивается с железом, в самых кончиках вот-вот камень будет оторван, придет и разрушит все эти царства. И также указание на нашу нужду в Спасителе, друзья. Я надеюсь, что вы понимаете, что вы сами себе не можете спасти сегодня. Господь держит все небесное и земное под своим чутким контролем. Бог использует даже неверующих язычников, таких как царь Навуходоносор, для исполнения своей благой воли на земле. Друзья, просите, стучите, ищите, и Господь даст вам. Господь всегда верен, друзья, это Слово Божье, не мое слово. Просите, стучите, ищите и найдете. Бог наделяет своей сверхъестественной мудростью тех, кто верен Ему и Его заповедям, и тех, кто смиряется перед Ним, как Даниил, да? Даниил был верен, он показал себя верным перед Господом, и Господь наделил его сверхъестественной мудростью и даже распознанием снов. Друзья, металлические секции или элементы этого истукана представляют собой разные империи, сменявшие друг друга в ходе истории. Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Римская империя и затем разделенная Европа. И мы живем, друзья, во время разделенной Европы, в самых кончиках тех пальцев. Исторически мы находимся на кончиках пальцев ног истукана. Друзья, второе пришествие Христа очень-очень близко. Царство Христа будет установлено на этой земле в полной мере после того, как Христос приведет свою церковь, Новый Иерусалим, после тысячи лет вместе на земле. Аминь. Давайте молиться.